Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла к Ефесянам. Напомню, что остановились мы на 4 главе, которая начинается со следующих слов. «Итак, я, узник о Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и один Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Апостол Павел свидетельствует, что Церковь одна, она единая, она единственная, потому что один Бог, потому что один Дух, соединяющий человека с Богом. И если сейчас, в наше время, обычно принято считать, что действительно Бог один, значит, все веры, они говорят об одном и том же Боге. Вот современное мировоззрение, мировосприятие исходит из, казалось бы, того же самого принципа, что раз один Бог, то значит все религии поклоняются одному Богу, только поклоняются по-разному. Но апостол Павел свидетельствует иначе. Бог один и Дух, данный им человеку, тоже один. И Церковь не есть сообщество людей, объединенных общностью представлений о Боге, общностью традиций, общностью молитвенной практики. Церковь есть тело этого самого Бога, и по этой причине она не может разделиться, не может нечто отделиться и представлять другое тело. Он говорит, разве разделился Христос? Не может Христос разделиться, Он единый, и это именно тело Бога, живущее Духом Божьим. И поэтому, кто не живет этим же самым Духом Божьим, тот не принадлежит Церкви. Не потому, что он хороший или плохой, не потому, что он правильный или неправильный, не потому, что он красивый, некрасивый. Это вообще никакого критерия в оценке принадлежности Церкви не имеет. Церкви принадлежит не хорошие, праведные и замечательные. Церкви принадлежат святые. Те, которые помазаны, запечатлены Святым Духом, и принадлежат они не потому, что они правильно верят, не потому, что они правильно живут, не потому, что они правильно думают или правильно читают, не потому, что у них правильные книги, а потому, что им дано вот это. Дан Дух Святый, Бог в них живет. Через помазание Святаго Духа на них сходит Святой Дух, и он живет в человеке, и только он может сделать кого-либо принадлежащим церкви, потому что только он может сделать кого-то принадлежащим Богу, потому что он и есть Бог. И через получение Святаго Духа человек и становится телом, частью тела Бога. И именно само получение Святаго Духа и свидетельствует о том, что он в Боге, потому что только тот, кто принадлежит Христу, тот, кто во Христе, как знак этой принадлежности Христу, и получает благодать Святаго Духа. Коротко говоря, как выразил эту мысль апостол Павел в послании к римлянам, кто Духа Святаго не имеет, тот и не его. И вот принадлежность Духу, стяжание Святаго Духа, свидетельство о пребывании Святаго Духа и есть единственный критерий принадлежности и Богу, и Церкви, и никакого другого критерия нет. И вот на эту тему и здесь снова указывает апостол Павел, говоря, что Церковь в этом принципе едина. И с этой точки зрения особенность православной церкви еще и в том, что у нее никогда не было потребности иметь какие-то другие основания для собственного единства. Каждая община считала себя вполне принадлежащей церкви, вполне принадлежащей Христу. Всякая община, сельская, городская, большого города или маленького города, она считала себя принадлежащей Христу, потому что она жила Святым Духом. И в этом отношении у церкви не было дополнительных желаний, стимулов, мотивов для того, чтобы обеспечить единство церкви в лице, скажем, единственного предстоятеля, но того пути, по которому пошла в конце концов Римская церковь, то есть именно предстоятельство римского первосвященника является зримым выражением единства церкви. Действительно, и это обеспечивает, кроме зримого выражения, это обеспечивает действительно более или менее консолидированность действий, какую-то унифицированность всего обряда, стиля, практики молитвенной, духовной на пространстве, так сказать, мировом пространстве, везде, где присутствует Римская католическая церковь. А православие пошло другим путем, и поэтому много поместных церквей, которые очень сильно порой друг от друга отличаются, и иногда производят впечатление эти отличия, из-за этого происходят разные недоразумения, в том числе исторические недоразумения, очень печальные исторические недоразумения, но внутри православной церкви всегда существует внутренняя убежденность, что вот эти все обрядовые, культурные, традиционные различия, они не разделяют церковь, потому что основой нашего единства является благодать Святаго Духа, созидающую и сербскую церковь, и антиохийскую церковь, и русскую православную церковь, и всякую другую православную церковь, созидающая и животворящая именно эта благодать Святаго Духа и обеспечивает единство церкви и единство всякого человека с другим человеком этой церкви принадлежащей. Но с другой стороны, апостол Павел в этом же отрывке указывает на момент, что кроме вот этого Богом данного единства, вот кроме этого Богом обеспечивающего силы Святаго Духа единства, есть еще, как это всегда бывает в церковной жизни, и человеческие усилия, вот то человеческое делание, тот человеческий вклад, который каждый должен приносить от себя, чтобы действительно принадлежать церкви, действительно войти, врасти, причаститься, прикоснуться этому единству, которое в церкви и дается, и утверждается. И эти усилия аскетические здесь тоже апостол Павел озвучивает и говорит, что для того, чтобы ощутить и быть принадлежащим церкви, и ощутить, и вкусить этого дарованного в церкви единения с Богом и с другим человеком, от человека требуется смиренномудрие, кротость, снисхождение и долготерпение. То есть в обычной-то практической жизни каждого человека, можно сказать, в обычной христианской, духовной жизни человека, от нас-то требуется не просто сознавать, что церковь едина, и в церкви это единство дано, что нам-то толку от того, что это единство церкви дано, если мы на самом деле не чувствуем близости, родства, единения ни с одним человеком, стоящим рядом с нами в храме, если мы никого не чувствуем братом и сестрой, если люди, находящиеся к нам, с нами, молящиеся вместе с нами в храме, нам глубоко безразличны. Не просто мы, конечно, не злимся на них, мы ничего против них не имеем, они просто нам не интересны. И так мы ходим из года в год, изо дня в день, постоянно как бы припадаем к Богу, причащаемся, но проходят годы, а мы так и не чувствуем никакой близости, никакой любви к тем людям, которые нас окружают. Значит, на самом деле мы не почувствовали себя частью церковного бытия, мы не почувствовали себя членом новой семьи Божьей, мы на самом деле не исполнили просто-напросто заповедь о том, что возлюби ближнего своего, как самого себя, потому что вот он, ближний мой, стоящий рядом со мной в храме, а он нам равнодушен, он нам безразличен. Стало быть, мы его не любим, раз он нам безразличен. И вот почему первые христиане, особенно это ярко видно на примере Иерусалимской общины, именно переживали это и чувствовали, не потому, что вот они были из другого теста сделаны, а потому что они действительно получали, вкушали, прикасались к этой благодати, которая дана, дается в церковном бытии, в церковном организме, и, получив эту благодать, они действительно составляли церковь, ощущали, переживали, и церковь была новой семьей, новым народом Божьим. И для всех входящих в церковь, те люди, которые вместе с ними стояли и молились в храме, и причащались вместе из одной чаши, действительно были ближе, роднее, драгоценнее, чем, пусть даже по плоти родные и близкие люди, находящиеся за пределами церкви. И вот древние, достаточно долго мы это видим, но вплоть, наверное, просматривается это до 4-5 веков после Рождества Христова. Мы видим такие, ну, по крайней мере, церковный опыт, об этом ясно можно, свидетельство об этом переживании можно проследить. И раз мы не чувствуем вот это, что церковь является новой семьей для нас самих, новой общностью для нас самих, новым бытием для нас самих, то значит мы и не принадлежим вполне церкви. Значит, это ставит вопрос о том, а церковны ли мы сами? Почему те люди, которые вместе с нами, они нам чужие? Да подлинно, в церкви ли мы? Нам с этими людьми в Царстве Божьем жить, а мы этого хотим? Мы в их лица всмотрелись? Мы как-то приняли их радость в себя или их горе в себя? Разделили что-либо с ними? Вот это этот вопрос, во-первых, необходимо нам задать, а в практически аскетической плоскости от нас-то требуется, чтобы действительно пережить тот опыт родства и близости, который дается в церкви, пережить его. Для этого необходимо быть смиренным по отношению к каждому человеку, входящему в церковь, всегда являть кротость, то есть не превозноситься, не гордиться, не укорять других, не осуждать других, даже в мыслях, не делать им замечания, а быть кротким по отношению к каждому человеку, снисходить к немощим, и чем более немощный человек, входящий в церковь, тем больше к нему снисходить, и молитвенно долго терпеть все немощи и недостатки ближних наших. И когда такая активность души будет проявляться в отношении хотя бы тех людей, которых мы в общине уже знаем, тем острее, тем глубже сердце наше будет чувствовать, что все, постепенно будет чувствовать, что все находящиеся в церкви, они не чужие нам люди. Вот сердце свое надо расширять, чтобы оно вместило церковную жизнь, вместило церковную правду, не замыкаться на себе, а раскрыть свое сердце навстречу другим, не так, как это делают, как это принято, может быть, в протестантской традиции, не так это, как принято в сетевом маркетинге, а именно подходя к каждому входящему в церковь человека снисхождением, долготерпением, пристальным вниманием, заботливой готовностью, не врываться в его жизнь с объятиями, а присматриваться, приспрашиваться, приглядывать человека, не нужна ли ему какая-то помощь физическая, духовная, душевная. А когда мы знакомимся с человеком, то всячески вот эти отношения поддерживать терпеливым к нему отношением, не переводить эти возникшие в церковное общение отношения в панибратские, вольные, как говорили святые отцы, а всегда с благоговением относиться к тем людям, которых мы именуем братья и сестры. Если же мы вообще чужды смирения, кротости, снисхождения и долготерпения, если мы никого не можем терпеть, если все нас раздражают, если нам постоянно хочется тех или иных людей укорить или осудить, то это однозначно говорит о том, что мы чужды церковной общности. Все это разрушает церковный организм, не потому что разрушает церковь, это разрушает наши связи с церковью. Человек, который начинает укорять, осуждать и делать замечания всем в церкви, который не может долготерпеть и снисходить, он не церковь разрушает, ее невозможно разрушить даже аду. Он разрушает свои отношения с церковью и может оказаться в одиночестве, но не потому, что он не принят и не понят, а потому, что он порвал свои хрупкие человеческие связи с церковью. И еще важно посмотреть, что вот этот набор качеств, смиренномудрие, кротость, снисхождение, долготерпение, которое обеспечивает нам правильные христианские взаимоотношения с братьями и сестрами во Христе, они не только есть некое, так скажем, фарисейское правило, что вот где я так себя веду, подчеркнуто, потому что я должен так вести. Мы должны чувствовать эти, вот у нас должны быть такие чувства. Мы должны чувствовать кротость, то есть должно быть внутреннее желание, желание быть кротким, не просто молчать и терпеть, сжав зубы, а именно мы должны захотеть быть кроткими и смиренными, захотеть научиться снисхождению, долготерпению, чтобы эти качества стали нашими чувствами, потому что иначе мы просто не вместимся в церковь, нас не сможет удержать церковное бытие, потому что, еще раз подчеркиваю, быть в церкви – это не значит войти в какую-то организацию, чьи убеждения или мировоззрения ты разделяешь. Быть в церкви – это значит жить во Христе силой и действием, благодатью Святаго Духа. Жить во Христе можно только тогда, когда мы живем так же, как Христос. Мы живем во Христе, Он живет в нас. И поэтому в нас, как говорит апостол Павел, должны быть те же самые чувства, что и во Христе. И поэтому, если у нас другие чувства, если мы ведем себя противоположно тому, как вел себя Христос в мире, будучи гонимым, презираемым и распинаемым, то значит мы просто не вмещаемся в церковь, а мы не можем в ней удержаться, мы не можем считать себя частью церкви, членом церкви и при этом вести себя противоположно тому, как вел себя Христос. Можно сказать и кратко, цементирующей церковной связью является любовь. И дальше апостол Павел свидетельствует интересные, ну, для меня, по крайней мере, в свое время это было настоящим откровением, прозрением, и очень запали в душу мне следующие слова из 4 главы послания к Ефесянам, начиная с 14 стиха. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру, каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вообще, по моему глубокому убеждению, этот отрывок почти неисчерпаемый, как, наверное, и все библейское, новозаветное, ветхозаветное свидетельство. Но вот то, что, очевидно, прочитывается в этом отрывке, можно определить. Во-первых, что связи, которыми мы связываемся с теми людьми, с которыми мы связываемся, это есть замысел, промысел и воля Божья. Ни один человек в нашей жизни не является случайным. Ни один человек, с которым у нас взаимные стремления поддерживать образовавшуюся связь, человеческую связь, ни один человек не является случайным. Любой послан нам, Богом, в ту же самую степень, в которую я послан Богом для этого человека. Именно вот такая взаимная зависимость, взаимная потребность друг к другу и взаимное откровение Божье мы друг для друга. И степень этой связи, она не имеет значения. Количественная напряженность этой связи не имеет значения. Это может быть случайное знакомство, но мы же знаем, что случайных людей не бывает. Случайности не бывает в этом мире. Если между нами завязался разговор, который продлился в силу обстоятельств, скажем, попутчик в электричке или в поезде, в самолете, во время ожидания чего-либо, в очереди находясь, вдруг некий человек, с которым мы недолгое время проговорили, но в момент этого разговора мы чувствовали, что мы интересны друг другу. То есть не то, что мы формально с кем-то пересеклись на уровне ритуального общения, ритуальных заученных фраз, а когда вот сердца наши потянулись друг к другу, вот даже если это был кратковременный период, и человек в нашей жизни промелькнул, и тут же вот исчез, и мы не знаем, где он, и может быть, никогда и не найдем, даже при всем могуществе современных интернет-коммуникаций, но в сердце этот человек остается, он должен там остаться навсегда. Мы должны запомнить его и помнить о нем перед Богом, вспоминая о нем перед Богом, насколько возможно чаще, насыщеннее, молитвеннее, потому что ничего этого случайно никогда не бывает. Это все эти сердечные расположенности, сердечные интересы и связи, все это промысел Божий. А второе, что мы видим в этом отрывке, это то, что все, чем мы связываемся с другими людьми, все то, что мы делаем в отношении людей, заботясь о них, помогая им или еще что-либо, все это дано для того, чтобы созидать самого себя в любви. То, что сейчас называется социальным служением церкви, хотя это слово и используется, потому что оно понятнее обществу и понятнее государству и удобно вписывается в разные документы, которые регламентируют эту область церковной деятельности, церковного служения, но на самом деле какой бы род социального служения мы не исполняли в больнице с детьми-сиротами, с инвалидами, в школах, в воинских частях или еще какое-либо общественное дело, главная цель, с которой каждый христианин призван Богом совершать это дело, является созидание в любви самого себя. Мы не общество спасаем. Мы учимся любить посредством дела, порученного нам Богом. Всякая забота о другом человеке в первую очередь направлена на изменение своего собственного сердца. Чем искреннее мы о нем заботимся, чем искренней за него переживаем, тем глубже оттаивает и изменяется наше сердце, делается способным любить. И именно в отношении другого человека всегда приложении к другому человеку именно и способно измениться наше сердце, никаким другим образом измениться оно не сможет ни при каких обстоятельствах. И вот поэтому даже монастырская жизнь в конце концов и очень рано приняла формы общежительного монастыря для того, чтобы люди, связанные взаимным братским житием, учились, снисходя, смиренно мудрство и долготерпя по отношению к ближнему, служа братьям своим, заботясь о них, молясь вместе с ними и за них, люди таким образом созидали свое сердце и учились любви. И это главная сила, способная преобразовать мир. Можно всех сделать, всем построить дома, можно всем людям дать все, что им необходимо для насыщения чрева. Однажды наступит момент, когда можно будет исполнить любые желания человеческие, но не ради этого заботится церковь о тех, кто нуждается в этой заботе, а для того, чтобы вернуть своему сердцу тонус любви, ритм любви. И только тогда, когда мое сердце воскреснет в любви и сделается способным любить ближнего, как самого себя, только тогда и происходит изменение и спасение и меня самого, человека, и всех тех, кому я по воле Божьей буду прикасаться, потому что только вот этот источник любви, забивший в нашем сердце, может действительно оживотворить сердца других людей, не накормить их, не насытить их, не даровать им кров, а преобразить сердца всех тех, кто соприкасается с человеком, научившимся любить. И опыты наших святых последнего времени, Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, Иоанна Кронштадтского, Алексея Мичева ясно показывают именно плод такого возделывания собственного сердца, когда в нем возникает неиссякаемый источник любви. Чтобы войти в церковь и стяжать даруемую там свободу, чтобы приобрести навык и способность любви, потому что все это мы потеряли в грехопадении, нужно в первую очередь по мысли апостола Павла отречься от рабства дьяволу, как он свидетельствует в окончании 4 главы. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтоб вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума вашего, будучи помрачены в разумом, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и научились отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине». То есть для того, чтобы научиться любви, одного служения и заботы мало. Забота и служение ближнему, попытка помочь ему, выявляет в конце концов рано или поздно главнейшую проблему, что мы не можем, чтобы ничего сделать с нашим сердцем, сколько бы мы ни заботились, каждый раз сталкиваемся с тем, что наше сердце страстное. А пока вот, покуда оно страстное, в нем не живет любовь. Любовь может жить только в чистом сердце, которое совлеклось страстности, отреклось от страстей. И вот для того, чтобы научиться этой любви, и нужно сначала победить страсть. Не сама по себе победа над страстями важна в православной аскетике, а то, что сердце, очистившееся от страстей, способно любить. А любовь – это и есть источник, животворящий жизнь самого человека и жизнь всех людей, с которыми он соприкасается. А для этого и нужно, как говорит апостол Павел, отречься от дел, которые он делал, отречься от дел дьявола, обновиться духом ума, то есть принести покаяние, осудить весь образ жизни, весь страстный образ жизни, которым я жил некогда, осудить все зло, которое в себе, осудить всю ложь, как говорит дальше апостол Павел, отвергнув ложь, не только как вот то, что мы лгали, а вообще ложь жизни, всякое лукавство отвергнуть. А для того, чтобы его отвергнуть, надо осознать, что жили мы лживо и лукаво. Вот это отвержение страстей и причин, возбуждающих эти страсти, преображение ума, когда целью становится устремленность к Богу, а не утверждение себя в мирском бытии, вот это отвержение от власти дьявола надо мной и свершается с помощью молитвенного делания, и свершается с помощью аскетического делания, то есть того, что описывается в трудах святых отцов, в традиции, в предании святых отцов. И только таким образом, через этот аскетический труд, и может человек, очистив сердце, научиться любить, и только тогда он станет вполне полноценным служителем церкви, потому что будет все вот эти по воле Божьей составленные связи, которыми мы связаны с другими людьми, вот эти связи станут теми капиллярами, теми сосудами, через которых жизнь, которая забила в моем сердце, очищенным по воле Божьей от страстей, жизнь, данная мне, поскольку я принадлежу Богу, церкви, и через все это может будет все эти капилляры и связи, связующие меня с другими, могут стать и для них источником освящения, источником преображения, как это мы и видели в опыте и в жизни святых отцов. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.